Дорогие братья и сестры, сегодня в передаче гость в студии у нас Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, мы обратим сегодня свой взор на древнерусскую литературу, которая возникла, собственно говоря, на заре нашего крещения Руси, да? Так можно сказать?
Ну, да, Валентина Федоровна, так.
И объединяет 9 и 12 века. Вот, наверное, вот об этом периоде, скорее всего, да, и получится наш сегодняшний разговор, получится наша сегодняшняя передача. Я предлагаю вам начать.
Да, Валентина Федоровна. Ну что ж, если мы говорим об истоках нашей русской литературы, то есть говорим о древнерусской литературе, то в строгом значении эту литературу мы описываем, во-первых, литературой восточных славян, еще до того, как мы их называем русскими, белорусами и украинцами. То есть это 11-13 века и период, частично, когда уже происходит разделение народов на востоке Руси, на русских, украинцев и белорусов, с XIV века у нас выделяется, собственно, великорусская литература, с XV века украинская и белорусская литература, и этот период начинательный тянется в целом до аж 17 века. И поэтому, казалось бы, вот этот большой период с 11 по 17 века весь можно назвать древнерусской литературой. Но об истоках, вы верно сказали, это то самое время 9-12, и далее уже у нас начинается такое размежевание постепенно.
Интересно, с чего вот началась все-таки древнерусская литература? С каких произведений? Вот мы же знаем довольно немного об этом периоде.
Да.
Хотелось бы все-таки узнать, уяснить для себя.
Об этом мы с вами как раз-таки сегодня и расскажем нашим радиослушателям. Ну, во-первых, предшественником древнерусской литературы у нас был фольклор, который был распространен в Средневековье во всех слоях общества, от крестьян до княжеской и боярской аристократии. И мы с вами о фольклоре немного поговорили в предыдущих передачах.
Да, даже о сказках поговорили, сказках.
В древнерусскую письменную эпоху существовал фольклор и литература параллельно, они друг друга дополняли, друг с другом соприкасались, и фольклор как бы шел и сопровождал древнерусскую литературу на протяжении всей ее истории, хотя в письменности отразился не сильно. Мы мало что знаем, вот если только сказки, те самые пословицы, поговорки, некоторые другие вещи. Но особое влияние, безусловно, для Руси имело принятие христианства, и принятие православия привнесло на нашу Русь, безусловно, византийскую литературу, и, следовательно, Русь была включена, так скажем, в культуру Византии, в византийский мир. И благодаря этому после крещения все, что было Кириллом, Мефодием, святыми и их учениками, сделано на южнославянской почве, из тех земель вся эта книжность старославянская или церковнославянская пришла к нам. Но что это за книжность? Во-первых, это, конечно же, переводы. И переводы с греческого языка оригинальных литературных произведений. Это у нас церковная литература, то есть богослужебные книги, а они содержат и библейские некоторые отрывки, которые используются в богослужении. Это патристика, то есть святоотеческие сочинения. Ну и очень важны были церковно-учительная литература и догматическая литература. Ну и сопровождалась, безусловно, некоторыми юридическими сочинениями, то есть связанными с законами и правом, главным образом каноническим правом. И вот этот фонд общий, да, литературный фонд для Византии и для славянского мира, он создал то сознание религиозное, культурное, языковое, некоторое общее для всех славян и для Византии тоже. То есть мы, как бы переняв эту культуру, стали воспринимать то, чем Византия жила. Но особенностью славян стало то, что мы восприняли прежде всего церковную и монастырскую книжную культуру. Византия ведь была богата и многой иной литературой, так как Византия была продолжательницей греческой культуры, то значит она имела и богатую светскую литературу, которая вышла из знаменитой великой греческой литературы. Но вот, увы, или, может быть, к счастью, сложно сказать, светская литература Византии никак практически не повлияла на литературу славян и на Русь. И то, что мы приняли именно церковное, монастырское, аскетическое, то есть вот то высокое духовное наследие, собственно, церкви, а не древнегреческое наследие классиков или светская литература. Южнославянское влияние положило начало нашей литературе и нашему языку, и Древняя Русь стала последней славянской страной, которая приняла христианство. Но несмотря на то, что она стала последней, в культурном отношении она впоследствии стала первой, потому что именно Древняя Русь сумела по сравнению со всеми прочими славянскими странами сохранить, во-первых, всю ту древнюю книжность, а во-вторых, переработать ее в свое национальное достояние и на ее основе создать удивительную самобытную литературу. И не в осуждение, и не в обиду прочим славянским странам будет сказано, все же древняя русская литература и впоследствии уже новая и новейшая русская литература превзойдет по своей величине литературу прочих славянских стран, несмотря на наши общие такие корни. Помимо литературы, конечно же, мы воспринимаем то, на чем литература пишется, это язык, церковнославянский язык у нас, созданный, опять-таки, Кириллом Мефодием и их учениками. Церковнославянский язык создан у нас на основе древнеболгарского языка. Однако, существуя здесь у нас на Руси, он видоизменяется, русифицируется и наполняется на протяжении веков какими-то русскими элементами. Часть же церковнославянских элементов входит в разговорный русский язык и происходит постепенное смешение. Но два языка существовали параллельно. Церковнославянский язык был тем языком, на котором писали и на котором молились. А русский язык был тем языком, на котором говорили. И вот такое двуязычие на протяжении всего древнерусского периода у нас существовало. Благодаря князю Владимиру у нас началось так называемое учение книжное, то есть вот распространение книг. И первой древнейшей книгой Руси, ну, из числа тех, которые сохранились, потому что мы с вами понимаем, что не все книги пережили вот разные беды, которые с Русью случались, был Новгородский кодекс. Это такой триптих, как скажут ученые, состоящий из трех новощенных дощечек. Обнаружен он был совсем недавно, в 2000 году, во время работы Новгородской археологической экспедиции. Был прочитан известным нашим ученым Залезняком. Основной текст, который здесь представлен, это два псалма. Но помимо этих двух псалмов, процарапаны по дереву на этих дощечках так называемые скрытые тексты. И это сочинение, которое нам практически никому не известно в силу того, что вот оно только-только обнаружено. Да? Оно рассказывает, как языческий мир и люди-язычники из тьмы движутся через закон Моисеев, через вот это малое благо закона Моисеева к свету учения Христова. И получило название это сочинение «От язычества ко Христу». То есть оно вот описывает вот это такое нравственное становление, вот вырастание людей. То есть, видите, древним текстом вот является религиозное. Вот самым первым и самым древним текстом такое вот религиозное, очень важное сочинение. Согласно повести временных лет, мы с вами знаем, что сын Владимира уже Ярослав Мудрый организовал широкие переводческие и книгописные работы в Киеве. И в XI-XII веках в Древней Руси существовали разные школы и центры, где переводы эти делались. Ну и переводы делались в основном, конечно, с греческого языка. Что у нас от этого периода осталось? Ну, безусловно, это чудеса Николая Мирликийского, это конец XI века. Это самый любимый, самый почитаемый святой на Руси. Затем знаменитое житие Василия Нового. Оно нам знаменито прежде всего изображением ярких картин адских мук, рая и страшного суда. С Василием Новым у нас сегодня в обыденном церковном сознании связано мытарство Феодоры. Мы с вами помним, да? То есть это вот один из тоже из тех древних текстов. А затем, безусловно, это северно-русский перевод жития Андрея Юродивого. А для нас это произведение важно, потому что благодаря нему мы празднуем праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Он рассказывает, что произошло, и вот это событие Покрова, описанное, оно положило начало в 1160-е годы празднованию этого русского, да, исключительно русского праздника Покрова. В других, да, православных странах он, мы с вами знаем, так не отмечается, не празднуется и даже неизвестен.
Ну, то есть он отмечается как-то, да, все-таки в некоторых других странах, да, праздник Покрова получается?
Ну,
или совсем не отмечается?
За счет того, что русский мир повлиял и на другие церкви, как бы об этом событии знают, но празднуется он исключительно русской церковью, потому что ведь были разбиты кто? Именно древние славяне, нападавшие, то есть они потерпели поражение от той защиты, которую Пресвятая Богородица дала вот византийцам, и поэтому наш грех как бы лежит в основе этого праздника, и поэтому, конечно, вот такое, во-первых, покаянное начало нашего народа, а во-вторых, то чудо, которое было совершено для греков, но из-за наших ошибок, оно, видимо, произвело такое впечатление на наш народ, что, конечно, на века этот праздник вот у нас остался.
Вот. И об этом празднике речь, да?
Да, и об этом празднике речь. Поэтому житие Андрея Юродивого, да, который вот все это сопровождает и описывает.
Собственно говоря, даже я бы сказала не о празднике, а о самом событии речь.
Да, да. Ну и, например, повесть о Варлааме и Иосафе, некоторые другие. На юго-западе Руси, в Галицком княжестве, был переведен памятник античной литературы, исторической литературы. Это известная история иудейской войны Иосифа Флавия. Вот, то есть там немножко другая вот эта историческая литература тоже была. К восточнославянским переводам нашим XI-XII веков обычно относят героический эпос Девгениева «Деяния» и древнюю ассирийскую повесть об Акире Премудром. Нам эти произведения ныне не очень хорошо известны. Затем в XII-XIII веках переводится с греческого языка «пчела», так называемая. Это сборник известных высказываний, афоризмов, таких мудрых речений античных авторов, затем выдержки из Священного Писания и некоторых христианских авторов. Они касаются неких наставлений, таких норм этических, и они расширяют в целом культурный кругозор.
Да. Интересно, почему пчела названа?
Жителя.
То есть там острые какие-то такие вещи, да? Пчела.
Что я это? Думаю, что названа название. Она была так, потому что она принесла нам мед и ту сладость мудрости, которая может нашу душу как бы обогатить, напитать вот этим. То есть от всей той пользы.
То есть имеется в виду не жало, не яд, а как раз наоборот.
А именно, да, то, что пчела вот, может подать нам мед, какие-то целебные вот такие лекарственные вещи, то вот этот мед нам душу и нашу направляет.
Был нам преподнесен.
Да. И вообще древняя литература часто именовалась такими словами, которые были связаны либо с цветоводством, да, слова там «цветник», и некоторые другие, и вот связанные с пчелами, вот с медом, вот с какими-то лекарственными и питательными вещами, потому что вот так метафорически подчеркивалось то целебное, вот и благоуханное значение
этой литературы. Несла, да, церковная главным образом.
Затем, конечно, при Ярославе Мудром начинает складываться русская правда. Это главный письменный свод законов Древней Руси. Это у нас самое такое важное произведение первой половины XI века. И составляется древнейший летописный свод при митрополичьей кафедре, которая у нас основана в Киеве в 1037 году. Появляется знаменитое слово о законе и благодати Илариона, да, где-то между 1037 годом, то есть когда уже митрополия Киеву дана, и где-то 1050 годом, то есть это вот начало Киевской кафедры. А прославлению крестителя Руси Владимира у нас посвящено произведение монаха Иакова «Память и похвала князю русскому Владимиру». Это тоже XI век, тоже знаменитое произведение. Иаков, монах, имел доступ к некой летописи, которая предшествовала начальному своду, использовал ее уникальные сведения. Это тоже важный памятник. И вообще, главным центром литературным этого периода у нас становится Киев, а в Киеве, безусловно, Киево-Печерский монастырь, потому что монахи — это главные ученые Средневековье. Они самые образованные люди.
Да, мы же знаем, что культура-то, собственно говоря, и культура, и литература начиналась в монастырях, в принципе. У нас, я, по крайней мере, говорю о Руси, да?
Но мы должны отметить для себя, что в целом для Европы это было так, потому что в Византии сохранили древнюю литературу того же Гомера и всех остальных классиков монахи, которые в монастырях все переписывали от буквы к букве, потому что только монахи обладали этим умением, чтобы переписывать писать. И вообще в целом писать книги, нужно было иметь незаурядную, во-первых, грамотность, то есть знать и понимать все эти слова, а во-вторых, обладать техникой написания, то есть материалы, краски, грубо говоря, и вот та культура переписывания, вот, когда один начинает писать, затем за ним пишет второй, то есть вот вся вот эта, как бы мы сегодня сказали, типографическая работа, хотя типографии тогда не было, но
это позже вот, все появилось.
Да, особая вот работа, она требовала, безусловно, как у еврейских книжников времен Господа Иисуса Христа, вот особого, во-первых, таланта, во-вторых, учебы, очень длительной учебы и восприятия той традиции, которая была, как до тебя эти книги переписывались, ты ведь должен переписывать их также, да, по некоторым канонам и требованиям. Вот и поэтому, раз в средневековой Европе, в Византии и на Западе, на обломках Римской империи, монахи были первыми учеными, они сохранили всю древнюю литературу. Ну, вот, да. И поэтому мы знаем и Пифагора с вами, вот, и Платона с Аристотелем, и Гомера только благодаря монахам, которые этим занимались.
Ну да, но я-то просто говорю, что культура-то у нас-то на Руси-то, она тоже традиционно, так же, как и в Европе, она традиционно, так сказать, у нас шла от монастырей, все-таки от монашества, от монахов. Потому что самые действительно просвещенные, самые, очевидно, в книжном деле доки, это они были, больше-то некому. Кто будет писать? Не сядет князь, не будет писать.
Да, безусловно. И поэтому, конечно, развитие самого языка нашего и литературного языка, вот, создание книжной письменной культуры, это все монахи, Киево-Печерский монастырь, епископат церковный, и новгородский потом. И, конечно, князья будут писать. Но
позже,
как вы верно сказали, все же та основа, вот это книжная письменная речь монашества. Ну и людей учили говорить, можно так сказать, высоким слогом те проповеди, которые духовенство произносило после богослужения, и епископы, архиепископы, которые научали народ, произнося проповеди вот этим богатым русским языком, они ведь воспитывали слух русского человека и обучали его тому, как ему надобно говорить на русском языке. Поэтому, конечно, вот все, что связано с русским словом, как вы верно, Валентина Федоровна, отметили, это первая заслуга именно монашества и духовенства в частности. Так вот, Киево-Печерский монастырь, он у нас поддерживал связи с Константинополем, безусловно, и, возможно, с Сазавским монастырем. Это монастырь, находившийся в Чехии, который был последним монастырем и таким очагом, где использовалась письменность глаголица, да, вот некоторая глаголическая вот книжность, вот от них передалась и нам. Правда, все это, безусловно, перешло впоследствии на кириллицу. Житие одного из основателей Киево-Печерского монастыря Антония является, наверное, самым ранним памятником житийной литературы древнерусской. И я должен здесь тоже сделать небольшое отступление, сказать, что, наверное, самой любимой литературой у древнерусского читателя это была литература житийная. Ничто не пользовалось такой любовью, да, как жития святых, и именно их переписывали больше всего, и когда появится книгопечатание, ничто не будет выходить такими большими тиражами, как именно житийная литература, потерики, связанные, да, с житием, ну, да, отцов, монахов, отшельников,
иногда
аскетов.
Иногда читаешь, да, какую-то, допустим, там, ну, такого писателя, так сказать, не очень известного, но тем не менее, там четко говорится о том, что в домашней особенно обстановке вот эти чети и минеи, это просто была самая-самая первая книга. То есть семейное чтение. Садились и слушали житейные вот эти вот, так сказать, жития святых, житейные события, которые происходили у того или у иного святого. Что с ним происходило, как он жил.
Да, это было, как он был. Это было излюбленное и чтение,
излюбленное
и слушание.
Чтение в русском,
да,
в русском
народе.
В народе, в семьях русских, да.
И поэтому, конечно, русский человек, он и духовно воспитывался на житиях святых, вот, и в плане культуры он воспитывался вот тем слогом, которым эти жития святых были написаны. Да и вообще, восточный славянин стал русским, ведь благодаря в целом церковной культуре, потому что православие принесло, помимо книжной культуры, ведь и все остальное, оно принесло храмоздательство, архитектуру, оно принесло иконографию, то есть живописание, вот, которые потрясали всякого входящего в храм, своей небывалой красотой.
Иконопись,
и
да,
вот она вот вдохновляла людей. Ну и, конечно же, пение, церковное пение, ведь служба у нас поется. И когда восточный славянин заходил в православный храм и слышал вот эти церковные песнопения, то есть вот вся культура, связанная со... Да, вот все, что я сказал, то есть не только слово, которая слышится и читается вот этим человеком, но пение, храмоздательство, иконопись, все вот это и...
Определенные стили, да, были, да, пения,
да,
даже,
да. И вот все это и сделало из восточного славянина, из полянина, древлянина, кривича и прочего славянина, того русского человека, вот которого мы знаем сегодня.
Вятича.
Да, их было очень много, и поэтому мы с вами должны все же отметить, иногда это выпускается из сознания современного человека, что христианство и православие, в частности, сделало славянина русским человеком. И мы русские, да, да, благодаря церкви православной.
Церкви. Да. Вот вы рассказываете, а я вспоминаю фильм «Андрей Рублев» сразу, как, так сказать, строились церкви, как лились колокола, как писались иконы. Все это звучало в этом фильме, мы это видели, как это все было. Но это уже, наверное, век 14-15, наверное.
Да, это конечно, уже значительно позже. Угу. То есть восточные славяне не стали в один день теми русскими, украинцами и белорусами, какие сейчас, но постепенно воспринимая всю эту культуру, вот, безусловно, вот они и духовно, и по-светски обогащались и становились такими, какими они не были прежде, потому что для славян, живших мы с вами помним как, в лесах, то ли в полях, без всего этого. Все это было новое, и оно, конечно, изменило мирочувствие, мироощущение народа.
Поражаешься еще тому, насколько быт был приземленный и очень-очень-очень такой примитивный, да, и при этом высочайший уровень вот этой вот духовности, да, иконопись, вот, допустим, Андрей Рублев ведь отказался на какое-то время писать иконы, потому что он посчитал, что он не готов, что он не подготовлен внутренне, духовно не подготовлен. Я не знаю, как сейчас пишутся иконы, но, наверное, тоже какая-то определенная подготовка должна быть. Вот, и этот уровень просто поражает, высота.
Да, и самосознание, и сознание народа, которое выросло на вот этой закваске христианства, как на дрожжах, согласно евангельской притче.
При этом полностью в грязи в какой-то, знаешь, так, в такой в топе, в лесах, в полях, действительно, как вы уже сказали, что да, все это было, происходило. Вот.
Но церковь принесла некий отголосок Царства Божия в этот мир, да, и вот эта красота Царства Небесного, которую и символизирует наш православный храм и все, что в нем происходит, вот, это, вот этот свет, вот величие вот этой божественной, неизреченной, да, красоты, доброты, как мы в молитвах говорим, да,
ну,
конечно, церковь
людей
принесла на нашу землю и обогатила, взрастила нас.
Обогатила, да. И объединила.
И объединила, безусловно. Затем после Антония мы с вами скажем о его ученике, о Феодосии Печерском, об отце древнерусского монашества, который был автором церковно-учительных и антилатинских сочинений, был инициатором работ по переводу церковной и богослужебной литературы уже во второй половине XI века в связи с введением у нас в Киево-Печерском монастыре, а затем уже и на территории всей Руси, студийского устава из Константинополя. То есть и это возымело свое значение. В Киево-Печерском монастыре у нас велось летописание. Были составлены свод Никона Великого, начальный свод.
Летописи, то есть.
Да. Оба этих свода вошли в «Повесть временных лет». Это у нас начало XII века. «Повесть временных лет» является ценнейшим, несравнимым памятником древнерусской культуры и исторической мысли. Создателем ее первой редакции считается киево-печерский монах Нестор, мы с вами об этом знаем, да, и «Повесть временных лет» очень сложный по составу и по источникам свод. Ну что у нас в повесть входит? Во-первых, в нее входят дружинно-эпические предания, да, о гибели вещего Олега, князя, да, от укуса змеи, вылезшей из черепа его любимого коня, или о мести княгини Ольги древлянам. Затем сюда входят народные сказания, например, о старце, спасшем Белгород от печенегов. Затем некоторые легенды о юноше Кожемяке, например, победившем печенежского богатыря. Рассказы современников, например, воевода Вышаты и его сына воеводы Яна. Сюда же входят у нас договоры с Византией конца X века, церковные поучения, например, речь греческого философа, житийные тексты о князьях Борисе и Глебе, да, воинские повести и тому подобное. «Повесть временных лет» – удивительный памятник древнерусской литературы, богатейший, ценнейший, излагает события, эта повесть, по годам, и поэтому в структурном отношении она не столько походит на византийские хроники, сколько походит на латинские сочинения, которые вот тоже так же по годам все излагают. И, конечно, она стала на века образцом для подражания в летописном жанре и сохранилась в более поздних своих редакциях. Да. И, конечно, в повесть, в летопись была включена у нас повесть об ослеплении князя Василька Теребовльского, написанная очевидцем драматических событий Василием. Эта повесть по жанру историческая, о княжеских преступлениях во время междоусобных войн. Затем сюда же у нас войдет и поучение Владимира Мономаха. Ну, это тоже великое произведение и знаменитое, которое изучается и исследуется, надеюсь, наши радиослушатели хотя бы слышали о нем. Да, оно состоит из трех самостоятельных сочинений и посвящено наставлению детям прежде всего содержит описание жизни и походов самого князя Владимира Мономаха, письма его сопернику князю Олегу Черниговскому и, конечно, идеал, тот, который предлагает этот идеал, это мудрый, справедливый государь, который свято хранит верность договорам, который является храбрым князем-воином и, безусловно, благочестивым христианином. То есть это такое произведение, которое является наставлением детям, будущим, да, правителям, наследникам престола. И если мы сравним поучение князя Владимира Мономаха со средневековыми произведениями, наставлениями детям, то, конечно, вот оно и входит в один круг этих сочинений, является одним из тоже уникальнейших произведений этого рода.
Сергей Владимирович, а вот вам вопрос задать могу такой. «Домострой» — это гораздо позднее произведение, да?
Да.
Я думаю, что, наверное,
«Домострой»
позднее.
«Домострой» — это значительно, позднее. Значительно позже.
Сейчас просто интересно
я гляну,
даже,
чтобы не обмануть
потому
вас.
Что оно как бы вот получается немножко как бы выходит из-под этих вот произведений, которые вы сейчас перечислили, оно как бы продолжается, продолжение их написано, но только на бытовой такой почве, хотя там тоже и духовная затрагивается составляющая.
«Домострой» у нас относится к значительно более позднему периоду, это у нас XVI век.
Ну, тем не менее, вот это
Но
не так уж и далеко.
Мы же понимаем, что он возник не на пустом месте, то есть он воспринял всю ту прежнюю традицию, которая в литературе существовала и которая практиковалась в духовной жизни и в целом бытовой жизни всякого человека.
Ладно, будем продолжать.
Да.
Значит, чтение... что касается «Повесть временных лет», это значит где-то какой век? У нас 12-й?
Уже? «Повесть временных лет» — это у нас начало 12-го.
Начало 12-го, да.
Века.
Замечательное произведение.
Чтение о житии Бориса и Глеба, опять-таки, Киево-Печерского летописца Нестора, вместе с другими памятниками житийными 11-12 веков. Это сказания о Борисе и Глебе, сказания о чудесах Романа и Давида. Их в крещении имена, образует цикл кровопролитной междоусобной войне сыновей князя Владимира Святославича, да, за Киевский престол. Борис и Глеб, убитые в 1015 году.
Первые мученики.
Да, первые мученики наши по приказу старшего брата Святополка, да, и изображаются мучениками в этих произведениях, и своей смертью они утверждают торжество братолюбия и необходимость младшим князей подчиниться старшему для того, чтобы сохранить единство русской земли. И идеал этот и образец князей-страстотерпцев Бориса и Глеба для нас остается на все времена. И они являются первыми канонизированными святыми на Руси, и они первые покровители наши небесные защитники Руси, и, конечно, все описание их жизни и подвига является важное как культурное, литературное значение, так и духовное значение. После чтения житий Бориса и Глеба Нестор у нас создал житие Феодосия Печерского, которое станет уже образцом в жанре жития преподобных. И оно затем войдет в Киево-Печерский патерик, сборник кратких рассказов об истории Киево-Печерского монастыря, его монахах, их жизни, их духовных подвигах. Формирование этого памятника у нас начнется в XIII веке. В основу его войдут переписка и сочинения епископа Симеона Владимирского-Суздальского и Киево-Печерского монаха Поликарпа. Источниками их рассказов о событиях XI-XII веков стали монастырские родовые предания, народные сказания, Киево-Печерское летописание, жития Антония и Феодосии Печерских. Литературными образцами явились древнеславянские переводные патерики, да, и по художественным достоинствам Киево-Печерский Патерик, конечно, не уступает переводным с греческого языка, скитскому Патерику, синайскому, египетскому, римскому, которые вошли у нас в золотой фонд западноевропейской литературы средневековой. И поэтому наш собственный Киево-Печерский Патерик станет и войдет в золотой фонд нашей русской литературы и по художественным своим достоинствам, и потом по тому образцу духовной жизни, которое он нам предложит. Ну и завершаем мы наш разговор о киевской литературе воспоминанием такого знаменитого произведения, как «Пролог». На Афоне или в Константинополе, это общеправославные, да, культурные центры, совместными трудами книжников наших древнерусских и южнославянских был переведен с греческого языка и дополнен статьями сборник житий святых и церковно-учительных сочинений. И вот этот сборник получил название «Пролог».
То есть совместный труд такой, да?
Да, совместный получился. Труд. Угу. Он у нас содержит жития святых общеправославных, так как он создается в Византии, но наши книжники, и южнославянские, и наши древнерусские, включают, помимо тех святых, сюда святых наших, и появляется вот такой вот общий пролог, который впоследствии будет еще дополняться, редактироваться. И вот когда мы с вами говорили, и вы сказали, Валентина Федоровна, что вот любимой, излюбленной литературой домашней было чтение житий святых, так вот основой вот этих житий святых был этот самый пролог, составленный.
Основой, да, то есть, значит, составленный, на основе его то, еще чуть имение вот, потом.
Да, и поэтому вот то любимое чтение, оно вот было создано сейчас. Угу. Создано сейчас, в 12 веке, в начале 13 века. Угу. Вот, и, конечно, вот этот пролог, он станет очень важным для быта каждого вот, жителя да, нашей страны. На этом мы с вами сегодня завершим разговор о древнерусской литературе Киева. И в следующий раз поговорим уже о Новгороде и литературе, которая будет создаваться в княжествах разделенных. Угу. Вот, и посмотрим, далее двинемся к монголо-татарскому периоду и к Москве.
Хорошо, спасибо. Вы же даже проанонсировали, что мы будем дальше делать. Я хочу напомнить, что сегодня вот о древнерусской литературе от 9 примерно до 12 века рассказал Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Спасибо вам большое. До новых встреч. До свидания.
До свидания.